Если вы завели хорька, вы узнаете, что в вашем доме очень много разных отверстий.
А если они хищники, то значит, что их там мясом надо кормить всегда?
Конечно.
То есть прям, что куски мяса им бросать?
Или мышек.
Он, конечно, не будет демонстрировать навыки послушания, прям как дрессированная собака, но научить трюкам достаточно милым вполне возможно.
Вот у такого формата животных у них есть какое-то человеколюбческое такое поведение, чтобы вот сижу я там, не знаю, на диване, и вот он может прийти и лечь рядом, или нет?
У нас шиншиллы жили, самец предпочитал прыгать на голову, когда открывалась дверь, он так благодарил, что его выпустили гулять, не подразумевая, что его все обратно запихнут.
Привет, это Зверокаст, подкаст о животных и людях. Вместе с экспертами мы расскажем, как живется тем, у кого лапки, и тем, кто владелец не совсем домашних животных. Меня зовут Анастасия Полозова, со мной в студии мой коллега Иван Громов.
Привет.
Однажды, гуляя со своей собакой, я встретила на тот момент, как мне казалось, очень необычную картину. На встречу шла девочка и вела за собой на поводке хорька. Меня это тогда очень сильно поразило, потому что ее хорек слушался, ну, намного лучше, чем мой любимый Патрик. В другой же раз я встретила картину очень похожую, только тут уже была другая девушка и прогуливалась. Она уже с шиншиллой, а не с хорьком, и вела ее не на поводке, а на плече. Сегодня мы хотим поговорить о том, кто и почему заводит хорьков и шиншилл, и как с ними ужиться в одном доме. А разобраться в этом нам поможет Виктория Соловьева, учредитель Российского биологического общества. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Виктория, насколько сейчас вообще популярны хорьки и шиншиллы в качестве домашних любимцев? И почему?
Сейчас они становятся все более популярны. С каждым годом все больше и больше людей заводят хорьков и шиншилл. Я так предполагаю, что урбанизация приносит свои плоды, и этих животных содержать просто физически легче, проще. Хотя, ну, не вижу разницы. За любым животным требуется специфический уход.
Ну, то есть там, ладно, с кошкой, собакой плюс-минус понятно, что и как должно быть. А у хорьков и шиншилл, у них есть какие-то отдельные моменты, которые надо, ну, в квартире точно иметь и вообще по содержанию условно?
Ну, им нужно специально оборудованное место. Хорьку как минимум клетка, шиншилле прям домик. Там и игрушки должны быть, и подстилка для кормления, миски для воды и так далее. То есть видоспецифичные, так скажем, вещи. Ну и убирать, соответственно, как минимум каждые 2-3 дня, а то и как лоток как минимум раз в день у хорьков. У них очень сильно пахучие, так скажем, продукты жизнедеятельности.
А я слышала, что хорьки в целом сами по себе не очень приятно пахнут. Это правда?
Нет, хорьки сами по себе никак не пахнут, потому что они все-таки хищники, и в природе они бы давно умерли, если бы пахли сильно. Пахнут именно продукты жизнедеятельности. Если не убирать за ними, то, соответственно, начинает пахнуть не только зверек, но и вся квартира.
А если они хищники, то значит, что их там мясом надо кормить всегда?
Конечно.
То есть прям, что куски мяса им бросать?
Ну, не прям куски.
Или мышек.
Ну, и не фарш. Нет, можно мясом, то есть куриное филе. Конина, говядина, то есть там баранина отварная, то есть часть отварного мяса, часть сырого, то есть хорька – это нормальное питание.
То есть хорек может съесть лошадь, чтобы вы понимали?
Ну, лошадь он один вряд ли съест.
По чуть-чуть.
Несколько вполне, по чуть-чуть, но они, так как они очень достаточно энергичные животные, то им требуется достаточно много энергии для жизни. Они в природе едят часто, но мелкими порциями, то есть для идеала, конечно, поддерживать лучше такое питание, но это не всегда возможно, и сейчас есть как бы корма для хорьков, отдельные, так скажем, промышленные.
Вот на одном из прошлых выпусков нам тоже эксперт рассказывал про хорька, и он сказал потрясающую фразу, что если вы завели хорька, вы узнаете, что в вашем доме очень много разных отверстий.
Да.
Что делать? И вообще, можно ли выпускать хорька погулять, не знаю, по квартире? И как его обезопасить при этом?
Любое животное приучается к порядку, там и определенные правила поведения, то есть там подзыв на кличку или еще что-то, то есть можно вернуть его обратно к нормальной жизни. Но так как они достаточно гибкие животные, то они могут просочиться между стеной и шкафом, даже если кажется, что туда даже палец не помещается.
Ну, то есть они, в принципе, приручаемы?
Приручаемы, конечно. То есть можно адаптировать для жизни с человеком любое животное, то есть так более-менее социальное.
Я так понимаю, что они запоминают свое имя, то есть воспринимают кличку?
Запоминают, как, ну, как команда, кличка на подзыв, то есть так же, как у собаки. То есть мы зовем, она же знает, что мы ее зовем. Так и здесь, если часто повторять, он привыкает.
А шиншиллы?
И шиншиллы привыкают, и крысы привыкают. Можно, в принципе, животное приучить.
И шиншилл, в принципе, тоже можно, наверное, выпускать, да, из их домика, чтобы они могли...
Нужно для того, чтобы у них, так скажем, не замыливался мозг, нужно периодически выпускать, чтобы они находили что-то новое для изучения. То есть тогда жизнь будет более насыщенная и более продолжительна.
Они ведь, если я правильно понимаю, способны, ну, мягко говоря, попортить какую-то деревянную мебель.
Не обязательно деревянную, но могут.
А что с этим делать? То есть какие-то пластины ставить, когда их выпускаешь? И ну, это же для них тоже может быть опасно.
Ну, в зависимости от того, насколько у вас животное, скажем, они же тоже разные по характеру. Есть импульсивные создания, которые просто все рушат на своем пути. Есть те, которые более вдумчиво, так скажем, относятся к прогулкам, то есть просто исследуют окружающее пространство. Соответственно, ну, вы же изучаете свое животное, вы видите, как оно себя ведет, и просто следить за поведением. То есть выпускаешь, чтобы был под контролем, смотреть, куда лезет, куда не лезет, то есть следить за тем, что делает. И, в принципе, беды можно избежать. А так, ну, пластины вряд ли спасут. Если хочет что-то погрызть, он погрызет. То есть тут как бы настойчивости, и их позавидовать можно.
А они вообще могут быть опасны?
Смотря что вы подразумеваете под словом «опасно».
Ну, могут укусить как следует. Так что
укусить
прям...
как следует может любое животное. У них же зубы, они так общаются.
Ну, хорошо. А хорек непосредственно?
Ну, прям заядлые хорьковладельцы говорят, что не больнее кошки. Но бывают, конечно, и вены может порвать, если заденет то место, которое, скажем так, не очень надо было.
Угу. А это то случается... По какой-то причине, скорее всего.
Животные редко кусаются прям целенаправленно, чтобы укусить. То есть это либо было больно, либо страх, либо еще что-то. То есть то, что способствует именно вот такому поведению. То есть спокойный хорек, который спокойно живет в вашей квартире и знает, что вы его владелец, не будет набрасываться на хозяина просто так. А если что-то сподвигло, то укусить может. Ну, как правило, защищаясь.
А когда, в принципе, берут хорька, его как, просто где-то покупают в виде, не знаю, детеныша хорька? Или там опять хорька. Идут к заводчикам каким-нибудь? Каким вообще образом это происходит?
У нас есть сейчас люди, которых можно назвать заводчиками хорьков, то есть у них качество здоровья соответствующее. Я предпочитаю все-таки брать у специалистов, у профессионалов животных, если понадобилось кого-то завести, потому что все-таки, если брать... неизвестно где, там и возьмешь неизвестно что. Достаточно специфические животные по содержанию и кормлению достаточно быстро могут заболеть, если что-то нарушается. Поэтому все-таки лучше, конечно, найти человека, который занимается разведением, и уже у него выбрать себе детеныша. Там, в принципе, и по характеру можно выбрать.
А на что вот прежде всего, кроме владельца, нужно обратить внимание, когда ты хочешь завести хорька или, опять же, шиншиллу? Не будем забывать, что мы о ней сегодня тоже говорим.
На внешний вид зверька, то есть по шерсти у них прям можно очень сильно быстро, скажем так, увидеть, что что-то не так с кормлением либо содержанием. То есть тусклая шерсть сразу должна всех настерегать, потому что животному как минимум некомфортно, потому что у здорового животного, у которого нормальные условия содержания, достаточно места для жизни, то есть и он, скажем, они не кучей содержатся, у них сразу, то есть видно, что шерсть блестит, лоснится, как раз-таки никакого запаха от животного нет, потому что у них не должно быть никакого запаха естественного. То есть он такой, ну, нейтральный очень. Ну и опять же таки поведение, то есть если животное родилось для того, чтобы жить у человека, оно должно к человеку спокойно относиться. То есть, когда вы выбираете себе шиншиллу либо хорька, вы можете спокойно взять в руки, посмотреть. То есть, если владелец говорит о том, что не берите, он кусается, значит, животное недостаточно приучено, и новичку такого брать нельзя.
А если все-таки мы пошли с хорьком гулять в парк, как к нему... Ну, я, ладно, представляю, как это выглядит, там они, у них какие-то такие микрошлейки есть специальные, они там что-то бегают, да. Есть. А как другие животные отреагируют? Ну, по-разному. Я не знаю, там, встретили мы собаку, она такая, о, хорек, пора перекусить.
Ну, вряд ли пора перекусить, но, как правило, животные, которые ни разу не видели хорька, очень удивляются, так скажем, то есть настораживаются, пытаются познакомиться, но, опять же, в зависимости от характера.
Ну, в принципе, нету какой-то истории о том, что это может быть опасно.
Нет, истории прям таких вот, чтобы они там в природе были врагами, нет, такого нет.
Или, я не знаю, идете вы по полю гуляете, и тут какой-то орел просто сверху.
Не, ну, теоретически, возможно, все у нас, в принципе. Поэтому не будем исключать орла и собаку, которая не ожидала встречи и решила обрадоваться специфически. Так что теоретически, возможно, на практике я таких историй еще не слышала, чтобы орлы воровали именно хорьков на шлейках.
А все-таки нужно ли вообще с ними гулять, если уж что-то пошло?
Да,
Это прям 100%.
Начнем с того, что хорьки достаточно любознательные животные. Не енот, конечно, с его исследовательской деятельностью в 16-17 часов, но тем не менее, то есть, если не гулять, то в квартире должно быть просто море игрушек, море мест, где он может поразвлекаться, и очень много времени на то, чтобы он с этим развлекался. А одна прогулка достаточно, ну, там, полчаса-час заменит несколько часов исследовательской деятельности в квартире.
Угу.
То есть для них это, во-первых, лишний раз подвигаться, все-таки на улице мы ходим больше, чем по квартире, даже просто. И, опять же, что-то новенькое.
А если, например, он встретил собаку не где-нибудь на улице, а в доме, в который только что заехал?
Ну, тут правило знакомства нового животного со старым живущим, и, в принципе, как правило, все хорошо проходит.
А хорьки не могут такие: ах ты, это моя территория, и начнется война?
Маленький, если берете детеныша, он еще ничего не может, он только изучает, и самое классное время для знакомства со старичками, живущими в этой квартире.
А с кем точно нельзя содержать хорька в одном доме? Наверное, с какими-нибудь попугайчиками и птичками?
Ну, не стоит содержать с птичками в одном помещении, не то что в одном доме, а в одном, в одной комнате. То есть лучше, конечно, их все-таки изолировать, потому что хорек все-таки хищник, мы об этом не забываем. И для него охота на маленькую птичку – это удовольствие. Даже если он не голодный, то есть, ну, инстинкты могут возобладать. То есть птичек изолировать, каких-то мелких грызунов тоже не стоит демонстрировать, они дружить точно не будут. То есть хомяки, крысы. У меня есть история дружбы с морской свинкой, но это единичный случай, поэтому я не рекомендую вообще с такими вот мелкими животными знакомить хорька.
А шиншиллы, они вот смогут ужиться в одном доме с собакой, с кошкой, не знаю, или с теми,
да,
же попугайчиками?
Да, без проблем. У меня одно время жили две шиншиллы с толпой других животных, то есть это кошка, собака, несколько крыс.
Угу.
То есть они вполне спокойно либо обходят мимо, ну, с кошкой. У меня вот самец шиншиллы очень сильно дружил с кошкой. Он прям ее аж звал. Они еще так противно кричат, когда зовут именно у кого-то специально. Ну, то есть он ее прям реально звал, если не подходил, обижался. Ну, так можно назвать. Вот именно самец. Да, самка у нас была спокойная, тихая барышня. С ней никаких нареканий. То есть ела, пила, гуляла, развлекалась как могла. А вот самец у нас прям активный ребенок был. Вот он с кошкой дружил. Кошка была сфинкс, и он у нее искал шерсть. Он на нее смотрел вначале с удивлением. Во-первых, он явно не предполагал, что это кошка. То есть он думал, наверное, что это какой-то другой вид животного, потому что он очень за ней бегал, прям несколько месяцев первых. Потом просто дружили. То есть он куда-то ходил, с ней ее звал, за ней ходил, корм у нее кошачий пытался отбирать, не понимая, что это еда. Ну, не едят они такое, поэтому просто подходил и рассыпал миску. Оговорюсь сразу, что это ненормальное поведение для шиншиллы, то есть кошка была просто гипер-мега спокойная, поэтому было позволительно, и мы наблюдали за поведением, то есть никто не подвергал риску ни шиншиллу, ни кошку, а то начинаются у нас обычно истории хорошо, а заканчиваются: вы хотели их убить. Нет, не хотели. Это просто наблюдали, смотрели, никто никому не вредил, поэтому позволили общаться дальше. И, в принципе, они достаточно долго общались. По шиншиллам много историй, они достаточно забавные зверьки. Ну, желательно, конечно, содержать их в таких специфических домиках, скорее больше на витрину похожих, то есть несколько этажей ввысь. И когда у нас шиншиллы жили, самец предпочитал прыгать на голову, когда открывался зверь. Он так благодарил, что его выпустили гулять, не подразумевая, что его сейчас обратно запихнут. То есть он открываешь, неважно, где он сидел, подходишь открывать. Он залезал наверх, и пока, то есть за несколько секунд до открытия он всегда был наверху и прыгал. Почему-то он так приветствовал именно того, кто будет открывать. Неважно, кто. То есть открывают, там, неважно, кормить, убирать. То есть нужно обязательно прыгать на голову.
Это великолепно.
Ну, у него получился такой вид дрессировки. Потом он у нас сбежал, поселился за плитой и ночью приходил есть. То есть приходил, меня будил, я его с просонья сажала в клетку. Он к утру из нее выбирался, но очень благодарил, что его покормили.
А когда они вообще живут? Ночью или днем?
В природе и шиншиллы, и хорьки – ночные жители, но они очень быстро приспосабливаются к владельцу и... То есть могут спать тогда, когда спим мы. Так как у них сон все равно дольше, чем у нас, соответственно, большая часть времени они все-таки спят.
Угу.
А сколько лет может прожить шиншилла или хорек?
Шиншиллы – долгожители, они спокойно могут прожить до 20 лет. Есть даже случаи в истории 35-37 лет жили. То есть они прям хорошо живут. в нормальных комфортных условиях, а хорьки не очень. То есть в природе они живут 3-4 года, это максимум. А дома 5-7, редко до 8 лет.
Интересно, да, как обусловлены такие как бы разные размеры у животных? И такой
размеры, жизни. И метаболизм разный, и образ жизни разный. То есть вот получается.
То есть... 6-летнему ребенку лучше не дарить хорька, чтобы не сделать ему детскую травму потом на всю жизнь.
Ну, тут с потерей животных травма все равно неизбежна, неважно, сколько тебе лет. Поэтому тут
сколько лет? В 15 уже... она будет восприниматься сложнее, чем в 30.
Более эмоционально, да.
Ну, я бы поспорила, на самом деле, что в 30 лет это будет восприниматься легко, знаешь ли, как владелец 14-летнего кота.
Ничего-ничего.
Ну, это не дай бог.
Как говорится, grow up and get over it.
Ваня!
Ну, если очень тяжело терять, и эмоционально лучше, конечно, заводить более долгожителей. То есть шиншиллы, они в этом плане выигрывают. Но опять же, при условиях содержания, то есть нужно тоже как бы, ну, поддерживать это все.
Я еще хотела спросить о лакомствах. То есть понятно, мы можем их кормить мясом, а какие лакомства можно давать нам, чтобы похвалить или чтобы приучить животное каким-то командам?
Ну, хорьки очень любят кошачий корм. Ну, как лакомство можно использовать.
Это сухой?
Сухой кошачий корм, да, то есть крокету берем и дрессируем хорька. Вот. А с шиншиллом тут с ними все сложнее. У них растительная пища преобладает, и их можно кормить только чем-то сухим. То есть это, получается, те же фрукты, овощи, только такие вот сухие, сушеные.
А, типа сухофруктами?
Не сухофрукты, а высушенное яблоко, высушенная груша, там, что там, банан высушенный, то есть то, что можно грызть.
Ага.
Вот, то есть ягоды, и у шиншилл должно быть очень много сена в доступе.
А хорькам не нужно сено или опилки?
Нет, хорькам не надо сена, они ж
лишние. Нет, я имею в виду для домика, чтобы они, как свою норку.
Нет, оборудование клетки для хорька достаточно примитивно, то есть там должен стоять лоток, которую вы будете убирать как минимум раз в день, но лучше 2 или 3, вот как сходил, так убрали, потому что запах на самом деле очень специфический и резкий. Домик для него там должен быть, и в принципе все, потому что большую часть времени, находясь в клетке, хорек будет дрыхнуть.
Я еще, кстати, слышала, что они прям чистюли, и если ты не убрал их лоток, то ты об этом пожалеешь, потому что он свои дела сделает где-нибудь в другом месте.
Да, он выйдет и сделает там, где найдет подобающее для себя место.
Прекрасно.
А у них вот эти вот их места, где они живут, они должны открываться ими? Я думаю, что там подходит человек, открывает.
Нет, зачем? Подходит человек, открывает, то есть клетка должна быть хорошо закрытая, потому что если будет возможность, хорек ее обязательно использует для того, чтобы открыть эту клетку и пойти погулять в ваше отсутствие, что будет скорее опасно, чем на пользу. Поэтому клетка должна закрываться достаточно хорошо, так скажем. То есть без контроля животное по квартире не перемещается. То есть на улице шлейка, дома контроль, глазами, руками, там как приучите, чтобы наблюдать за животным, чтобы не было никаких травм. Потому что залезают они на самом деле абсолютно везде. Мы даже не догадываемся, что туда можно пролезть, а он там будет жить.
А вообще вот у такого формата животных у них есть какое-то, я не знаю,
Ну, привязываются ли они к хозяину?
Человеколюбческое такое поведение, чтобы, вот, я не знаю, ты сидишь, хорек пришел к тебе.
Они идентифицируют хозяина из толпы народу. Но тут скорее все-таки то, что кормишь хорошо, я тебя люблю.
Ага.
Ну, общаться они тоже любят. И, в принципе, так скажем, лайт-версия собаки. Да, то есть он, конечно, не будет демонстрировать навыки послушания, прям как дрессированная собака, но научить трюкам достаточно милым вполне возможно.
Ну, то есть, грубо говоря, вот сижу я там, не знаю, на диване, и вот он может прийти и лечь рядом или нет?
Лечь рядом, лечь на человека может.
А-а-а. Ну, то есть...
Если позволяете, да, без проблем, они любят теплые места.
Ага.
Я знаю, что птички и всякие мелкие грызуны, они же используют такой как бы камень кальциевый для того, чтобы точить вот зубки. Нужен ли он шиншиллам?
Там не обязательно камень, можно что-нибудь давать того, чтобы грызть можно.
А, просто погрызть.
Погрызть, да, именно грызть. Ну, у хорьков тоже нужно грызть, но тут скорее, чтобы зубы были чистыми, то есть, чтобы зубной камень не образовывался, то есть налета никакого не было.
А у них вообще, в принципе, как с болезнями? Их водят в обычную ветеринарку?
В обычную навряд ли, а если человек, ветеринар в смысле, который занимается и понимает, что у него там в зоне прибытия много экзотики, то, в том числе хорьков и шиншилл, то человек становится специалистом для того, чтобы уже как более грамотно оказывать помощь необходимую клиентам, пациентам, так скажем. Ну, тут все-таки особенности есть, конечно, у хорьков из-за скоростного метаболизма, из-за их анатомии, то есть они реально достаточно гибкие. И то, что для хорька норма, для собаки смерть, например, поэтому тут с этим разбираться тоже приходится.
А вообще они часто болеют?
В зависимости от условий содержания, как и у любые другие животные.
Ну, то есть у них нет какой-то там врожденный порог сердца, с которым рождается 99%
нет,
хорьков?
Нет, прямо чтобы было заболевание, нет. Но генетически есть, так же, как и у любых других видов животных, то есть по рождению, ну, как бы заводчики с этим справляются, знают, кого с кем скрещивают, не скрещивают, чтобы получить более здоровое потомство.
Ну, соответственно, их надо вводить в ветеринарку, которая занимается...
На обследование, на осмотр, да, к ветеринару, который как минимум знает, о чем речь, то есть что такое хорек и что, ну, что он может жить в квартире.
Угу.
Ну, у нас как бы так ветеринарные центры, которые себя подразумевают именно с центрами, они обладают специалистами, которые могут проконсультировать. Ну, на пристройстве. Угу. То есть просто предыдущие владельцы отказались, они думали, что они живут 3 года, а они прожили уже 6, и им осталось как-то серия. Может, вы их куда-то денете? Ну, как бы да, наверное, куда-то мы их денем.
Угу.
И вот почти год они жили у меня, и вполне прекрасно весь этот год общались. В принципе, со всеми животными не конфликтовали. У меня животные все приучены, потому что у нас тут появляется постоянно новый. Так что, в принципе, таких вот конфликтов особых не было.
А хорьки вообще конфликтуют внутри своего вида, скажем так? Если, например, на улице встретятся 2
хорьковладельца?
Не, на улице, скорее всего, они просто мимо друг друга пройдут. Территория огромная, за что конфликтовать? За ресурсы. Хищники у нас конфликтуют только за ресурсы, за еду, за территорию. То есть нету необоснованного конфликта такого, чтобы вот он шел-шел и решил, а пойду-ка я... набью морду вон тому хорьку. Нет. Uh-huh. Такого у нас, у них нет. У нас есть, у них нет.
Uh-huh.
Вот. Поэтому гуляющие 2 хорька в парке на шлейках точно не будут выяснять обстоятельства попадания в парк их 2. Но, опять же, дабы это не проверять, лучше не знакомиться. Во-первых, это больше здоровье все-таки. То есть, если им подерутся, это травмы, это ехать в ветеринарку, зашивать, лечить, восстанавливать. Зачем? Зачем выяснять то, что, в принципе, ну... Мне не очень интересно знать, подерется мой хорек с кем-то или нет. Ну, как бы я лучше обойду. Так же собака, кошка и, там, и все остальное.
А если дома?
Если у вас дома больше 1 хорька, то у них все-таки должно быть место отхода, так скажем, индивидуальное, то есть где он один спрятаться может.
Mm-hmm.
Ну, то есть я рекомендую таких животных содержать, то есть, ну, если 2 животных, 2 клетки. Они могут какое-то время в одной клетке жить, но может такое случиться, что они там что-то не поделят, и их нужно будет развести по разные стороны. Вот лучше сразу иметь 2 клетки.
Даже если они разнополые?
Естественно, тем более, если они разнополые. То есть, если они разнополые, они будут очень рады плодиться, что чему не будет рад владелец.
Кстати, стерилизуют ли вообще хорьков?
Да. Стерилизуют, кастрируют.
И самочек, получается,
ну,
тоже.
Вначале думали, что от этого будет меньше запаха, угу, от продукта жизнедеятельности.
Но нет.
Это не так. Да, это не помогло. Но, опять же, все-таки животное, которое кастрированное, спокойнее себя ведет. Ну, дикое животное – это хищник дома. То есть он спокойнее себя ведет, когда ему ничего не мешает дополнительно.
Напоминаю, что сегодня с нами была Виктория Соловьева, учредитель Российского биологического общества. Большое спасибо, Виктория, что пришли к нам.
Спасибо, что позвали.
Спасибо.
Наш проект подготовлен при поддержке Ассоциации благополучия животных. Это объединение фондов неравнодушных граждан, миссия которых – развитие гуманного отношения к животным в стране. Ассоциация на законодательном уровне защищает интересы животных, контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере, собирает помощь для бездомных животных, объединяет фонды экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны. Эпизоды вы можете послушать в приложениях Apple Podcast, Google Podcast и на Яндекс.Музыке. Комментируйте, делитесь с друзьями и любите своих животных. А с вами были Настя и Ваня. Всем пока!
Пока!